Мелькавшее сквозь шлем лицо Штоца было напряжено. Что думает Тасцин о тех, кто пусть и не намеренно, но убил двух ее товарищей, по лицу ее было не прочесть. Штоц приподнял первую кучку спагетти и вытряхнул. Теперь она была похожа на мешок кальмара. Поверхность ее была бородавчатой и по форме напоминала тыкву, из которой по земле волочились длинные щупальца, сделанные из хирургических трубок. Мы считаем, что странники частично живут на электромагнитных импульсах, посылаемых пьезоэлектрической рудной матрицей скелонита, сказал Штоц. Эта энергия служит им для разогрева внутреннего воздушного пространства и создания подъемной силы. Отлично работает, поскольку они смогут черпать энергию как раз тогда, когда она нужна, и избежать последних времен. Штоц и Тасцин подошли к ближайшему страннику. Штоц бросил мешок в центр сдутого создания. Щупальца развернулись и потом неуверенно начали разворачиваться и искать дорогу, как змеи, к краям странника. Их способность модулировать эту энергию облегчает им возможность управлять трубопроводами. Поскольку хирургический инструмент, задающий их размер, использует точно такие же электрические поля. Теперь Дэйн слышал что-то вроде приглушенной отрыжки, идущей от создания, а по усыпанной лишайниками шкуре пошла рябь. Верхняя ее поверхность стала раздуваться, принимая воздух. Штоц и Тасцин осмотрительно перешли к другому краю странника, а Али с Дэйном, подчиняясь указанию большого механика, выстроились у противоположных краев. Они подтянули трубы к краю, откуда высунулись маленькие отростки, и приняли концы. На концах были закругления вверх и назад, кончающиеся небольшими присосками. Штоц отступил и жестом показал им, чтобы они тоже отошли от странника, который теперь уже надулся до высоты больше метра. Влага, очевидно, нужна для преобразования электромагнитной энергии, хотя мы не очень себе представляем ход реакции, как и защиту от жара огня, который возрождает деревья, сказал Штоц и сделал театральную паузу. Итак, шкура странника затрепетала, и мешок кальмара начал заметно пульсировать и испускать гудение. Дэйн улыбнулся в ответ на широкую ухмылку Иоганна. Звук был, как у одного из рожков волынки Стина Уилкокса. «А что, из тартана нельзя было это вырастить?» – спросил Дэйн. К его удивлению ответила Тасцин. «Не стали бы. Нет эстетики». И Дэйн вдруг понял, что Тасцин пошутила. Он впервые услышал нечто подобное от суровой предводительницы Татхов. Постепенно странника окутал туман, исходящий из мелких отверстий в присосках на концах щупальцев трубок переменного диаметра гибридной машины животного, которую Али назвал спринцовкой. И странник стал разбухать быстрее. Дэйн отступил. Он ощутил жар, когда это создание разогрело свое внутреннее пространство модулированной электромагнитной энергией от надвигающейся бури и горящего над головой полярного сияния. Внезапно затряслась земля, потом второй раз сильнее, и торговцы бросились работать, разнося спринцовки по затихшим странникам и вытряхивая на них по двое на каждое создание. К ним присоединялись члены обоих экипажей, и работа шла все быстрее и быстрее. Сначала кое-кто отпрыгивал в сторону, когда над ним повисал странник, но вскоре всех захватила работа, и взлетевших странников никто не замечал. Странников было куда больше, чем торговцев, а небо на востоке быстро покрывалось облаками. Звук раскатов грома шел фоновым аккомпанементом каждому движению, Все чаще и чаще вспыхивали высокие молнии, озаряя дрожащим светом взлетевших странников и мокрую одежду торговцев, и забрызганный водой из спринцовок мех татхов. Вся поляна была уже заполнена туманом, и торговцы бродили по пояс в клубящейся белой мистерии, поскольку ветер стих, и зловещая тишина заполнила воздух, несмотря на растущую ярость электрической бури наверху. Единственным звуком был растущий гул спринцовок, будто улья чудовищных пчел. В темноте между деревьями, ветвями и листьями светились коронные разряды, призрачные предвестники будущих пожаров. «Я думаю, этого хватит, чтобы они выжили в пожаре», — сказал Штоц, когда последний странник поднялся с земли. Он смотрел им вслед, и Дейн вдруг заметил у него на шлеме мигающий красный огонек и понял, что инженер всю эту работу записал на видеокамеру. Еще минуту огромные создания висели над головой, и Дейн ощутил сознанием их давление. Он интенсивно ощущал остальных троих по пси-связи, хотя никто ничего не сказал. Потом это чувство прошло, и странники поднялись выше, позволив ветру унести себя на запад, подобно рваным облакам, сверкая перламутровыми переливами в свете молний и полярного сияния, и вслед им тянулся светящийся пар. Постепенно гул спринцовок стих, оставив только шелест листьев на ветру и рокот отдаленного грома. «Давайте работать», — сказал Дейн, — «еще целую уйму грузить». Рип только кивнул, теперь командовал Дейн. Как грузовой помощник он должен был решить, что можно взять на борт и что придется оставить, и как распределить груз, чтобы избежать катастрофы при ускорении взлета. Все побежали за ним к королеве,